Глава 29. Пытка. Коконну отвели в новую камеру. Только здесь, когда замкнули за ним дверь, когда он очутился один, не поддерживаемый уже борьбой с судьями и гневом против Рене, зашевелились в нем печальные размышления.
«Кажется, — сказал он, — дело принимает дурной оборот, и пора бы в церковь. Не люблю я смертных приговоров, особенно среди четырех стен замка в присутствии таких неприятных физиономий, какие окружали меня сегодня. Нам, не шутя, хотят снять головы. Пора бы в церковь».
За этими словами, произнесенными в полголоса, последовало молчание. Вдруг это молчание было прервано глухим мрачным криком, криком, в котором не было ничего человеческого. Этот стон как будто проник сквозь толстую стену и зазвучал о железо решетки. Коконна невольно вздрогнул, а это был человек храбрый, смелость походила в нем на инстинкт хищного зверя. Коконна остался неподвижен, услышав стон. Он не верил, чтобы это были звуки человеческого голоса, и счел их завой ветра. Раздался второй стон, еще болезненнее, пронзительнее первого. И на этот раз Коконна различил не только человеческий стон, но ему почудилось даже, что он узнает голос Ламоля. При звуках этого голоса пьемонтец забыл, что он закрыт двумя дверями, тремя решетками и стеной в 12 футов толщины. Он всем телом бросился в стену, как будто намереваясь свалить ее и лететь на помощь жертве.
«Кого-то душат!» — воскликнул он.
Но ответом ему был удар о стену, о существовании которой он забыл. Ушибленный, он опустился на каменную скамью.
«Они убили его», — шептал он. «Это низко. Здесь защитить его невозможно. Ни оружия, ничего».
Он ощупал руками вокруг себя.
«А, вот железное кольцо», — воскликнул он. «Вырву его, и горе тому, кто подойдет ко мне».
Коконна встал, схватился за кольцо и рванул. Кольцо зашаталось в стене так сильно, что при втором усилии было бы вырвано. Но в это время дверь с шумом отворилась, и свет двух факелов разлился по комнате.
«Пожалуйте», —
сказал хриплый голос, раз уже поразивший его так неприятно.
«Пожалуйте.
Суд вас ждет».
«Хорошо», — сказал Коконна, выпуская из рук кольцо. «Меня ведут выслушать приговор, не так ли?»
«Так точно!
Слава Богу! Идем!»
И он пошел с приказным, который мерно шел с черной тростью в руке. Несмотря на удовольствие, высказанное Коконной в первую минуту, он беспокойно оглядывался направо и налево, вперед и назад.
«Я не вижу здесь моего почтенного сторожа», — сказал он. «Признаюсь, что это очень жаль».
Вошли в зал, судей уже не было. Коконна увидел только генерал-прокурора, который не раз вмешивался в допрос с явным пристрастием и злостью. Ему Екатерина на словах и в письме поручила особенно заняться этим процессом. Завеса в зале была поднята, глубина зала терялась во мраке, но освещенные части ее были так ужасны на вид, что ноги подогнулись у Коконны, и он воскликнул:
«О, Боже!»
У Коконны не без причины вырвалось это восклицание. Зрелище в самом деле было самое мрачное. Зал был закрыт в продолжении допроса занавесом. Теперь, когда этот занавес был поднят, он походил на преддверие ада. На первом плане стояли деревянные козлы с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше светилась жаровня, разливая вокруг себя красные лучи и резко обозначая черные силуэты людей, стоявших между ней и Коконной. Человек, неподвижный как статуя, с веревкой в руках, стоял, прислонившись к колонне. Можно было подумать, что он столб, высеченный из камня. На стенах, над скамьями из песчаника, висели между кольцами цепи и клепки.
«О, — проговорил Коконна тихо, — зал пытки готов и ждет только жертву. Что это значит?»
«На колени, Марк Аннибал Коконна!» произнес голос, заставивший его поднять голову. «Выслушайте свой приговор!»
Это было одно из тех приказаний, против которых натура Аннибала восставала инстинктивно. Он и не думал повиноваться, но два человека так неожиданно и сильно надавили ему на плечи, что он упал на колени. Голос продолжал.
«Приговор суда в Винсенском замке против Марка Аннибала Коконны, обвиненного и уличенного в оскорблении Королевского Величества, в покушении отравления, в заклинаниях и чарах против особы короля, в заговоре против блага государства, равно и в том, что он увлек принца крови к восстанию пагубными советами».
При каждом из этих обвинений Коконна качал головой. Судья продолжал.
«Вследствие всего вышесказанного, Марк Аннибал Коконна будет отведен из тюрьмы на Гревскую площадь, где ему будет отсечена голова. Имения его будут конфискованы, парки срублены на 6 футов от земли, замки разрушены и выставлен столб с медной доской, на которой будет обозначено преступление его и казнь».
«Что касается головы, — сказал Коконна, — верю, что ее отрубят, потому что она во Франции. Но что до моих лесов и замков, я смеюсь над всеми пилами и ломами вашего государства».
«Молчите», — произнес судья и продолжал. «Кроме того, он и Коконна».
«Как? И после казни еще что-нибудь? О, это уже чересчур строго».
«Нет», — сказал судья, — «не после, а прежде». И он продолжал. «Кроме того, онный Коконна перед исполнением приговора будет подвергнут пытке 10 клиньев».
Коконна бросил на судью убийственный взгляд.
«Зачем же?» —
воскликнул он, не находя других слов для выражения тысячи мыслей, возникших у него в голове. Эта пытка уничтожала все надежды Коконны. Его поведут в церковь после пытки, а от этой пытки нередко умирают. Умирают тем вернее, чем мужественнее и сильнее мученик, потому что пока он не признается, пытка продолжается и усиливается. Судья не отвечал. Окончание приговора отвечало за него. Он дочитал его. «Чтобы вынудить у него имена сообщников и подробности заговора».
«Мордио!» — воскликнул Коконна. «Вот что называется низостью. Нет, хуже. Подлостью».
Судья, привыкший к гневу жертв, гневу, который страдания превращает в слезы, отвечал только жестом. Коконну схватили за руки и за ноги, повалили и положили на скамью. Все это сделалось так проворно, что он даже не успел рассмотреть, кто схватил его.
«Мерзавцы!» —
кричал Коконна, тряхнув станом так сильно, что палачи невольно отступили.
«Негодяи! Пытайте меня, мучайте, разорвите на части. Вы ничего не узнаете, клянусь вам. Вы думаете, что кусок железа или дерева может заставить говорить дворянина? Ошибаетесь!»
«Приготовьтесь писать, господин секретарь», — сказал судья.
«Да, приготовься», — заревел Коконна. «Если ты запишешь все, что я скажу вам, подлые палачи, тебе будет что писать. Пиши, пиши!»
«Хотите вы сделать признание?»
— спросил судья тем же бесстрастным тоном.
«Ни слова! Убирайтесь к черту!»
«Вы подумайте, пока приготовят все нужное. Надеть на него колодки».
При этих словах человек, неподвижно стоявший с веревками в руках, отделился от колонны и медленно подошел к Коконне, который встретил его гримасой. Это был Кабош, палач Парижского округа. Болезненное изумление выразилось в чертах Коконны. Вместо того, чтобы кричать и шуметь, он сделался неподвижен и не мог свести глаз с лица забытого приятеля, явившегося перед ним в такую минуту. Кабош с совершенно спокойным лицом, как будто сроду не видел Коконну, приладил к его ногам доски, 2 между ног и 2 снаружи. Потом обвязал бывшей у него в руках веревкой. Этот прибор назывался «сапожки». При обычной пытке между досок вбивали 6 клиньев, доски раздавались и давили ноги. При необыкновенной вбивали и 10 клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и ломали кости. Окончив предварительные приготовления, Кабош поставил между досок клин. Потом, взяв молоток и стоя на одном колене, посмотрел на судью.
«Хотите вы говорить?» — спросил судья.
«Нет»,
— решительно отвечал Коконна, хотя и чувствовал, что волосы у него встают дыбом и пот выступает на лбу.
«В таком случае начинай», — сказал судья. «Первый клин». Кабош занес руку с тяжелым молотком и ударил в глухо зазвучавший клин. Станок пошатнулся. Коконна даже не поморщился при этом первом ударе, от которого самые упорные страдали и начинали стонать. На лице его выразилось даже необыкновенное удивление. Он странно посмотрел на Кабоша, который, подняв руку, опять обратился лицом к судье и готов был повторить удар.
«С каким намерением скрывались в лесу?» — спросил судья.
«Отдохнуть в тени», — отвечал Коконна.
«Продолжай», — сказал судья.
Кабош повторил удар. Но Коконна и при этом ударе даже не мигнул и продолжал смотреть на палача с тем же выражением. Судья нахмурил брови.
«Несговорчив», — проворчал он. «Клин вошел совсем?»
Кабош наклонился, как будто за тем, чтобы лучше рассмотреть, и шепнул Коконне:
«Да кричите же, несчастный!»
Потом, встав, отвечал судье:
«Вошел!»
«Второй клин!»
— равнодушно произнес судья. Четыре слова Кабоша объяснили Коконне все. Достойный палач оказывал своему другу величайшую услугу, какую только может оказать палач дворянину. Он избавлял его не только от страданий, но и от стыда признаний. Клинья были из эластичной кожи, выложенной только сверху деревом. Кроме того, это давало Коконне возможность со свежими силами взойти на эшафот.
«Благородный Кабош», — подумал Коконна, — «будь спокоен, бей! Я буду кричать, если ты этого требуешь. Если я не угожу тебе криком, так тебе трудно угодить».
Кабош между тем вставил между досок другой, еще больший клин.
«Бей!» — сказал судья.
Кабош ударил, как будто хотел одним ударом разрушить Винсентский замок.
«О! Ай! Ой!» — закричал Коконна на разные голоса. «Тысячи громов, вы изломайте мне кости! Осторожнее!»
«Ага!» — сказал судья, улыбаясь. «Второй донимает. А мне уж было странно». Коконна вздохнул, как кузнечный мех.
«Итак, что вы делали в лесу?» — спросил судья.
«Мордио, я уже сказал вам, что я отдыхал в тени».
«Продолжай»,
— сказал судья палачу.
«Признавайтесь», — шепнул Кабош.
«В чем?»
«В чем хотите, только признавайтесь».
Он ударил второй раз не хуже первого, как он на чуть не охрип от крика.
«Что вам угодно знать?» — спросил он. «Почему приказу я был в лесу?»
«Да».
«По приказанию герцога Д'Алансона».
«Пишите», —
сказал судья.
«Если я совершил преступление, расставляя сети королю Наварскому», — продолжал Коконна, — «я был только исполнителем и повиновался воле начальства».
Писец принялся писать.
«А, ты донес на меня», — ворчал Коконна. «Постой же».
Он рассказал, как герцог посещал короля Наварского, рассказал о свидании его с Муи, историю вишневого плаща, все это пополам с криками и стонами, потому что удары молота повторялись время от времени. Наконец, он рассказал столько правдоподобного, неопровержимого, ужасного про Алансона, так ловко притворялся, что боль вынудила у него признание, морщился и стонал так естественно, что самому судье стало досадно, что он должен записывать такие вещи о французском принце.
«Вот человек, которому не для чего повторять вопрос два раза», — подумал Кабош. «Задаст же он писцу работы. Что же, если бы клинья были не кожаные, а деревянные?»
Коконну избавили от десятого клина, но и девяти было достаточно, чтобы превратить ноги его в кашу. Судья заметил Коконне, что щадит его, принимая во внимание его откровенность, и вышел. Коконна остался наедине с Кабошем.
«Ну что, каково поживаете?» — спросил Кабош.
«А, любезный Кабош, я останусь тебе благодарен за эту услугу на всю жизнь».
«Вы правы. Если бы узнали, какую услугу я оказал вам, мне пришлось бы занять ваше место на этом станке, и меня не пощадили бы так, как я пощадил вас».
«Как пришла тебе в голову счастливая мысль?»
«Как?»
— отвечал Кабош, оборачивая ноги Коконны в окровавленное полотно.
«Я знал, что вы взяты под стражу и отданы под суд.
Я знал, что королева Екатерина хочет вашей смерти, догадался, что вас будут пытать, и принял меры предосторожности».
«Рискуя всем?»
«Вы единственный дворянин, который подал мне руку», — сказал Кабош.
У меня есть и память, и сердце, хотя я и палач, а может быть, именно потому и есть, что я палач. Увидите, как ловко исполню завтра я свое дело».
«Завтра?»
«Конечно, завтра».
«Какое дело?»
Кабош изумленно посмотрел на Коконну.
«Как какое дело? А разве вы забыли приговор?»
«Да, правда. Я забыл».
Коконна не забыл его, но вовсе о нем не думал. Он думал о церкви, о кинжале, спрятанном под покрывалом, о Анриете и королеве, о боковой двери в ризнице и двух лошадях на опушке леса. Он думал о свободе, о скачке на вольном воздухе, о безопасности за границей Франции.
«Теперь, — сказал Кабош, — вас надо половчее переложить со станка на носилки. Не забывайте, что для всех в мире, даже для моих помощников, ноги у вас разбиты, и что при каждом движении вы должны вскрикивать».
«Ой! — закричал Коконна, видя, что несут носилки.
«Ободритесь, — сказал Кабош, — если вы уже теперь кричите, что же будет потом?»
«Любезный Кабош, — сказал Коконна. — Нельзя ли, чтобы ваши помощники меня не трогали? У них рука не так легка».
«Поставьте носилки возле станка», — сказал Кабош. Служители исполнили его приказание. Кабош взял на руки Коконну как ребенка и положил его на носилки. Но, несмотря на все это, Коконна ужасно ревел. Сторож явился с фонарем.
«В церковь», — сказал он.
Коконна еще раз пожал руку Кабоша, и носильщики тронулись.